Жесточайший режим называется. Ничего нельзя. Адвокатов нельзя, жалобы не выпускают. Это что, не пытки?
Лукашенко сегодня выигрыш.
Уже сталинские сроки дают или еще не сталинские?
37-е дело наживное. 31-й, 32-й, 29-й еще.
Я не призываю к скорейшим переговорам между Россией и Украиной. Точка.
Она очень долго шла по этому пути, к этому фактическому одобрению, фактическому занятию стороны в этой войне, стороны Путина. Это прискорбно.
Никаких новостей, все, никаких войн, Трамп, что хочешь, делай, ко мне не подходи.
Как только ты оторвешься от книги, ты увидишь куски мяса обгоревшие, и тебе этого не хочется. Это подсознательно, люди прячутся.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте, в студии Елена Малаховская. На связи со мной писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте и вам.
Добрый день, Лена.
Традиционно напоминаю всем, кто нас смотрит, что мы здесь собираемся раз в неделю с Виктором Шендеровичем, чтобы обозреть картину, так сказать, новостную ушедшей недели, что же с нами произошло. Призываю всех, кому не жалко, поставить лайк заранее, так вы даете сигнал YouTube, что как только нас видите, так сразу так рады, что готовы помочь нам распространить наше видео. Подпишитесь на Ходорковский, если еще нет, и начинаем. Ну что ж, главная тема последних дней. Америка вступила в войну. Звучит серьезно, даже, знаете, без уточнения, в какую именно войну. Но, тем не менее, я уточню, конечно, США бомбит Иран. Это все исправит или это все еще больше обострит? Наверное, главный вопрос. Я имею в виду даже не только израильские проблемы на Ближнем Востоке, но и вообще проблемы во всем мире. Ожидание Третьей мировой, вот это вот все. Какая у вас точка зрения по этому вопросу, Виктор Анатольевич?
Ну, Третья мировая началась 11 сентября 2001 года. Она уже идет. Она давно идет. И мне кажется, чем раньше мы себе доведем это нехитрое обстоятельство, тем как здоровее будут наши оценки. Третья мировая война идет. Вот такая гибридная Третья мировая война. Война архаики, мировой архаики, Бен Ладен ли, да, иранский аятолл ли, да, или вот этот вот самый... Значит, наш, с его галлюцинациями имперскими. Идет война архаики против современного мира. Современный мир не в лучшем состоянии, а архаика в своем традиционном сильном архаичном состоянии. Война идет. Рассматривать удары, военные удары Израиля по Ирану и удар по главному ядерному объекту со стороны Соединенных Штатов, рассматривать в отдельности от этого, это просто, ну, бесчестно. Это некорректно или подло, это как хотите оценивать. Но некорректно как минимум. Да? Вот был какой-то прекрасный мир, потом опаньки прилетели израильские, да, израильские агрессоры, прилетели и забомбили Иран. Какой ужас. Это то же самое, как с сектором Газа. Вот как-то вдруг пришла израильская военщина, начала куролесить. Страшное дело, надо защитить палестинский народ. Идет война, она объявлена, она идет. У нее уже тысячи, многие тысячи жертв у этой войны. Она продолжается. Гибридная. Да? В эту войну входит, да? Часть этой войны, убийство в Нью-Йорке там, двух израильских дипломатов и так далее. Бомбометание Ирака по Израилю. Регулярные, так сказать... Выходы наружу, самого глубинной ксенофобии, да? самых архаичных сил. Вот что происходит. Мне кажется, что за последние двое суток после американского удара мир стал в целом безопаснее, безусловно. В этой войне совершенно очевидно обозначился военное технологическое преимущество западной цивилизации, которое в этой войне представляют Израиль и Америка. Дальше, по поводу того, что будет дальше, нет, никакого Царства Божия завтра не наступит. Разумеется, Иран будет, Иран и не только Иран, архаика мировая, будет делать все, чтобы напугать, да, будет блеф, будут реальные атаки, будет кровь, безусловно. Не в состоянии уничтожить, да, мысль уничтожить Израиль одним ядерным ударом отступила как минимум на несколько лет. Но убивать евреев никто не перестанет, разумеется. Убивать американцев при случае, да, тоже никто не перестанет. Это будет их ответ. Это будет их ответ. Но в целом, повторяю, тут ведь мы отсчитываем не от белого, а от черного. Политического рая на Земле нет и не будет. Политический ад может быть. Образцы этого политического ада, в частности, это Хамас, в частности, это Иран. Это образцы политического ада. Северная Корея, приближаемся к нему мы, значит, Россия приближается к отсечке политического ада. Так что все это такой один длинный сложный процесс. Но мир двое суток назад стал очевидно безопасен.
Тут, конечно же, много деталей, сразу каждый день что-то происходит в этой теме, но, например, глава иранского МИДа приехал в Москву, тут все в России осуждают, но не вмешиваются пока. Как вы думаете, будет ли что-то от Сильного прилетит?
Нет, прилететь нет, точно, нет. А если есть что-то комическое в этой ситуации, если искать какое-то отдохновение души, то это, конечно, наша Смоленская площадь и Кремль, которые чешут репу и думают, как бы им, с одной стороны, выразить озабоченность и выразить поддержку Ирану, с другой стороны, не разозлить дедушку Трампа. Потому что все более-менее понимают, что бывает, когда разозлишь Трампа. И они тут вот, да и нет, не говорить, черного и белого не называть, с МИДом иранским встретиться, но промычать что-нибудь невнятное. Их задача главная сейчас – не раздражить Трампа. И эту задачу Путин успешно выполняет. У него свои политические интересы. И дружба с Ираном, я имею в виду, а табачок врозь. И он, конечно, кинет этот Иран, как кинул, значит, все остальное, Сирию, кого угодно, ради своих интересов. И это, конечно, в этом есть некоторый комизм. А что важно сказать? В этой ситуации, вот есть общий план, который я описал в начале, но есть, конечно, средние крупные планы. И здесь тоже, я цитирую очень часто Трифонова, что история многожильный провод. И да, так получается, что вот Трамп, эгоцентризм Трампа, Трампу очень была нужна победа, потому что он полностью провалился на украинском направлении. Ему нужны хоть какие-то победы, да? Ему нужна победа, он должен почувствовать себя победителем. Он же альфа-самец, и ради этого существует. У него нет никаких, собственно, геополитических особенных мыслей. Главное, чем он посвящает, так сказать, свою жизнь, это он сам любимый. И здесь, конечно, надо сказать, что Израилю удалось использовать эгоцентризм Трампа, его острую потребность к какой-нибудь победе яркой, потому что, конечно, Трамп объявил это своей победой, немедленно Израиль там вообще ни при чем. Он объявил это своей победой, и Израиль радостно согласился. Конечно, конечно, важно. Израиль решил таким образом, Трамп помог ему решить ядерную проблему, ядерной программы. Да, так устроена история, да, история многожильный провод. Да, Сталин грохнул Гитлера. Да, вот так. Он от этого не стал лучше, Сталин, но Гитлер он грохнул. Так иногда история распоряжается, она не делится на черное и белое, она... Там сложнее все с цветовой гаммой. Надо понимать, что и Нетаньяху был заинтересован, разумеется, в этой войне. И, разумеется, его политические интересы на крупном плане абсолютно совпадают с военной повесткой. Да, ему тоже. Странно его ставить в один ряд с Путиным, но где-то там, неподалеку уже, ему нельзя уходить от власти. Ему опасно уходить от власти. И война, конечно, традиционно хорошее средство укрепления власти. Это крупные и средние планы, которые совершенно не отменяют общего важнейшего плана. Израиль продолжает бороться за свое существование. Идет Третья мировая гибридная война цивилизации, западной цивилизации, форпостом которой сегодня является Израиль, парадоксальным образом, и мировой архаики, которую представляют всяческие хамасы, аятолы, Ким Чен Ыны и прочие мадуры. Да? Идет гибридная, продолжается много уже десятилетий, очевидно объявленная война.
Да, я позволю себе еще одно замечание на тему. Кроме того, что, значит, МИД Ирана приезжает в Россию, здесь это все комментируют, естественно, с негативной коннотацией в сторону Израиля. Но еще было одно такое интересное событие. Трамп сказал, что как-то не исключ... в такой формулировке, что не исключает, что в Иране можно поменять режим. А почему бы нет? Если этот режим не может сделать страну свою великой, ну, тоже очень в духе Трампа выражение, то почему бы тогда этот режим не сменить? Мне кажется, на это отдельно обратили внимание в Кремле и отдельно почесали репу, как же в этой ситуации реагировать. А то вдруг Трампу придет в голову, что вообще-то менять режимы, может, и не так уж страшно.
Ну, штука в том, страшно не страшно, но да, тут, ну, Трамп, его способы решения проблемы мы видим, и его представление об историческом процессе мы тоже видим. Нет, вероятность смены режима аятол очень мала, прискорбно мала. Было бы хорошо, и об этом приятно помечтать, но режим аятол, я думаю, никуда не денется в ближайшее время. То есть не исключена медленная трансформация в течение там 5-10-15 лет, чтобы никакого там Гавела, никакого западного лидера не придет. Я полагаю, хотел бы ошибаться, но я полагаю, что так. Но отход от совершенно людоедских программ последнего полувека, да, вот этих шиитских религиозных людоедских программ, где уничтожение Израиля, это ведь часть религиозных заморочек, там не будем в это углубляться, но это же ничего личного. Это же в рамках построения шиитского рая, да? Шиитского прихода, шиитского мессии. Поэтому тут бомбометанием ничего не сделаешь с этим. Никаким бомбометанием не сделаешь. Это радиация, которая в мозгах, и это длится полвека уже, эта радиация. То, что Иран был полвека назад, был вывих тяжелейший, и Иран был вполне современным, вполне прогрессивным государством. Женщины учились в университетах, да, это была одна из развивающихся стран. То, что этот вывих, в принципе, можно вправить, да, можно вправить, но не Трампу. А ситуация, в которой оказался Иран, это отдельная тема, которая парадоксальным образом напоминает приход Горбачева. Тогда не было военной интервенции, но просто кончилась еда. В силу как раз идеологии кончилась еда. Тут в силу идеологии произошло бомбометание по Ирану, по иранским ядерным объектам. А тогда кончилась еда. И мы помним, что Горбачев же был абсолютно коммунистический лидер. Это все было в рамках строительства социализма. Но уже через 5 лет страну было не узнать. В этом смысле, конечно, не какой-то прозападный, но какой-то более вменяемый лидер вместо безумного режима аятол, да, в течение какого-то времени... Великим, невеликим, это уже трамповские галлюцинации, но нормальным, в сторону нормальной страны подвижки могут случиться. Именно поэтому, Израиль не бомбит, нефтяные объекты, да, нефть, газ. Ведь военные возможности Израиля, если бы Израиль относился к иранцам, так же, как режим аятол относится к евреям, то опустить в каменный век Иран совершенно было по силам израильской военщины. Просто удары по нефтяным объектам, по газовым объектам. И через несколько дней Иран без водопровода, света, без всего, без вообще. Но нет задачи опустить Иран в каменный век. Есть задача вынуть его из каменного века. Поэтому удары наносятся только по военным объектам. Это очень важная стратегическая история. Вот, посмотрим. По крайней мере, совершенно очевидно, что мы живем сейчас внутри истории, что многое начинает меняться.
Следующую тему хотелось бы начать сразу с видео.
Какие люди у нас!
Лукашенко отпустил 14 человек из тюрьмы после приезда в Беларусь посланника Трампа Кита Келлога. Среди тех, кто вышел на свободу, оппозиционер Сергей Тихановский. И это было большой неожиданностью и шоком было посмотреть, что делает с людьми белорусская тюрьма за 5 лет. Вот вы видите Тихановского до и после. Он дал пресс-конференцию в Вильнюсе, куда его привезли. И человека в таком состоянии мы, наверное, еще не видели.
Жесточайший режим называется. Ничего нельзя. Адвокатов нельзя. Жалобы не выпускают. Письма ничего не выпускают. Сидишь только в этой камере. Уборка 4 раза в день у меня, да? два раза по часу, два по полчаса. Если ты не трешь все время в ШИЗО, зачем все время тереть? Это там все блестит. Приходят по стене штукатурку белая, не убирал в ШИЗО. И вот это вот, это кошмар. Вы понимаете, вы говорите, пытки. Это что, не пытки?
Конечно, это пытки и травмы, очевидно, на всю жизнь. И Тихановский рассказал, что в таких же условиях сидят Бабарико и Колесникова, например, и другие политзаключенные в Беларуси. Их надо вытаскивать. А, конечно, их надо вытаскивать, и, может быть, процесс пошел. Вот для вас освобождение Тихановского – это какая-то надежда на то, что так и дальше будет, и что Трамп, оказывается, может, если захочет.
Ну, Лукашенко точно так же использовал совершенно блестяще, если оставить в стороне все моральные оценки по поводу Лукашенко, а говорить только о технологии политической, он блестяще использовал необходимость для Трампа каких-то побед, какой-то победы. И вот Трамп победитель, Трамп освободил Тихановского, в частности, вот тут он победитель еще. За это плоховато сейчас, плоховато с экономикой у Белоруссии, и Лукашенко придумывает, что с этим делать. Это его 30 лет с лишним он этим занимается. Поворот то к лесу передом, то к западу задом, то к лесу задом. Да, вот эта вот избушка все время вертится. Он все время шантажирует Россию тем, что поворотится на запад. И все время шантажирует запад тем, что окончательно примкнет к Путину. Но окончательно к Путину не примыкает, вы видите. Он очень технично использовал российскую катастрофу путинскую. Потому что он был последним тираном Европы в 2020-2021 году. Он был катастрофой европейской. Вдруг выяснилось, что он не катастрофа, а посредник. А теперь к нему приезжает спецпредставитель. Он очень технично это использовал. Что он за это получил, я не знаю. Я надеюсь, что он будет. Я говорю, поскольку я эмоционально заинтересован в том, чтобы на свободе оказались многие мои друзья, которые в жесточайшем режиме сидят сегодня. И Маша Колесникова, и Федута Александр, мой коллега, наш коллега, журналист, замечательный. Да? Я хочу, чтобы они выжили и оказались на свободе. Конечно, что-то там получил, какие-то кусочки, какие-то договоренности, какое-то снятие каких-то санкций. Не знаю. Констатируем, что это победа не столько Трампа, сколько Лукашенко. Потому что он отпустил Тихановского, а вовсе не там мировая какая-то общественность добилась. Он договорился на своих условиях. А то, что он конченый негодяй и то, что пытки, вы говорите, как выглядит человек после тюрьмы? Ну, мы видели, как выглядят люди после российской тюрьмы. Да? Тут следует признать, что в этом смысле у Тихановского был курорт. Да? Изменились, система координат изменилась трагическим образом. Стало возможно то, что не было возможным раньше. Оскал, так сказать, звериный оскал. Как сказано у Ежелеца, да? Зверь оскалил зубы, это фэрплей, честная игра. Он не притворяется, по крайней мере, ничем другим. Он зверь и заявляет о том, что он зверь. Лукашенко Лукашенко сегодня выигрыш. А то, что он сыграл на эгоцентризме Трампа, он дал возможность Трампу почувствовать, предъявить миру, так сказать, как свою победу. Все выигрыши тут, все выигрыши. Кроме мира в целом, который играет по правилам этих, в лучшем случае, эгоцентриков, а в худшем случае просто убийц.
Конечно же, в России дела не лучше с политзаключенными, это понятно. И помните, наверное, еще недавно были времена, когда мы обсуждали в разных программах, и в нашей в том числе, а уже сталинские сроки дают или еще не сталинские сроки дают. И, в общем, даже уже это давно потеряло смысл. И вот еще пример, что Надин Гейслер дали 22 года за госизмену. А девушка занималась тем, что помогала украинским беженцам, была арестована в Белгороде сначала. Ей там меняли что-то одно, потом что-то другое, а потом прокурор запросил аж 27 лет. Но видите, какая милость, только 22 дали.
Да, это пример того, я писал об этом, простите за некоторый самоповтор. Это пример как раз, так сказать, вот маховика раскручивающегося, самораскручивающегося маховика репрессий. Потому что 10 с небольшим лет назад мы ужасались двушечки для Толоконникова и ее подруг, да, двушечки. Это был жесточайший, чудовищный ну, то, что неправосудный, понятно, но приговор. 2 года политическим противником. 8 лет получил 3 года назад Яшин. И это был чудовищный приговор политическому, повторяю, именному противнику Путина. Человеку отмашку на посадку, которого давалось безусловно на Старой площади, как в случае с Карамурзой. Но дальше пошел раскручиваться маховик. 8, 6, 7, 8 лет перестали быть вообще серьезным сроком. 12-15, нормально, походя. Сейчас походя, ведь без всякой путинской отмашки получила Надежда, получила свои 22 года тюрьмы. Это работает маховик. Как это происходит? Это власть дает, задает как бы правила игры, задает политический вектор и дает отмашку на насилие. Она вытягивает наверх негодяев, дает этим негодяям право на насилие. А дальше оно само в рамках естественной идеологии. Что Робеспьер, повторяю, что наши там упыри, что кто угодно. Да, это уже само. Террор начинает крутиться самостоятельно. Просто есть какое-то количество, огромное количество силовиков, которые, если не будут работать, то сами пойдут под этот маховик или будут уволены вон, да, выброшены вон. А там хорошие сметы, хорошие перспективы. Там-то как раз с соцобеспечением все хорошо. И они боятся за свои места. И чтобы остаться на своих местах, они должны работать. А чтобы работать, они должны находить новых врагов. Это уже работает машина. Это не Путин позвонил и сказал, ну-ка вот эту вот Надин Гейслер. Он не знает этого имени, уже и не нужно. Оно само работает. Так, конечно, не 37-й, я говорю. 37-й дело наживное. 31-й, 32-й, 29-й еще. Мы не знаем сроков. И ничего не повторяется буквально. Но технологии и принципы работы, они более-менее одинаковые. Что у Робеспьера, что у Сталина, что у Путина. Один принцип работы. Дается отмашка на насилие в рамках текущей идеологии. А дальше оно происходит само, и оно расширяется. Мы видим расширяющуюся воронку террора. И я, мой привет, я уже писал об этом всем, кто говорил, ну ведь не 37-й год. Ну не 37-й, да. То есть не расстреляли сразу, ногти не выдернули, не расстреляли через час после суда. Всего лишь 22 года 30-летней женщине. Отлично, да? От такой вот милосердия у нас. Не 37-й год. 37-й впереди. Когда они начнут расстреливать своих же собственных следователей, вот это будет 37-й. Когда Шариков шлепнет Швондера, вот когда 37-й. А пока что Шариков уничтожает профессора Преображенского с Барменталем. Пока все. Пока 31-й, 32-й. Все нормально.
Редкая тема, редкий даже вид тем, я бы сказала, для текущего момента, но почему-то захотелось, знаете, скандал недели. Слабонервных вообще просим отойти от экрана, что называется. Сейчас будет почти минута Юлии Латыниной, которую все чаще в соцсетях называют. Даже уже появилось какое-то устойчивое выражение. Латынина сошла с ума. Она, кажется, считает, что Россия имеет полное право уничтожать Украину, или, может быть, это нам всем показалось. Давайте все вместе послушаем.
Я не призываю к скорейшим переговорам между Россией и Украиной. Точка. Я считаю, что эта война должна дойти до своего логического конца.
А какого, если уточнить?
Украина в ее нынешнем виде представляет собой действительно тот режим, который существует в Украине, та идеология, представляет собой чрезвычайный исторический вызов существованию исторической России. Нейтральная Украина, Украина многонациональная, Украина, которая помнит свои российские корни, и Украина, которая помнит свои украинские корни, это то, что можно приветствовать двумя руками. Украина, проект, который называется «Галичина от реки до моря», он действительно очень похож на проект «Палестина от реки до моря», и да, он представляет собой стратегическую опасность России.
Правильно ли мы поняли, что все-таки логический конец – это завоевание Путиным всей Украины?
Ну, видимо, да. Только я хочу поправить, что, с моей точки зрения, Латынина не сошла с ума. Она просто в своем уме, просто очень в своем. Она находится в совершенно это логический, так сказать, приход. Она очень долго шла по этому пути, к этому фактическому одобрению, фактическому занятию стороны в этой войне, стороны Путина. Этот длинный путь, и Латынина, Юля, по нему прошла. Это прискорбно. чуть предметнее. Мы, мне кажется, стали свидетелями как раз, я часто употребляю этот образ, крупные, средние, общие планы. Это как раз Латынина, ее логика, стала жертвой крупного плана. Она уткнулась в этот крупный план и не видит, отказывается видеть средний и общий. Есть ли национализм в Украине сейчас? Безусловно. Вырос ли он за последние годы? Безусловно. Как зовут человека, который обеспечил невиданный рост украинского национализма? Его зовут Владимир Владимирович Путин. Потому что до Путина какой-нибудь правый сектор, даже уже после Крыма, имел 1.5%. Он был в совершенно маргинальной зоне, в зоне погрешности. Повторяю, после Крыма, да, своей агрессией, своей войной, своими чудовищными военными преступлениями Путин обеспечил взлет украинского национализма. Бороться с украинским национализмом надо, но это должен делать украинский народ. Там есть кому это делать. И порядок действий Юлия Леонидовна перепутала. Порядок действий борьбы с украинским национализмом такой. Сначала Россия уходит на все буквы алфавита вон с украинской территории. Падает на колени, приносит извинения, просит прощения, обхватывает голову руками, понимает, какую катастрофу она устроила, Россия, россияне. Потом через какое-то время, да, репарации, все как полагается. Потом через какое-то время какой-то наш Вилли Брандт преклоняет колени, да, в Буче, как Вилли Брандт преклонил так в Варшаве колени. Да. Мы просим прощения за содеянное, мы действительно осознаем, это будет не сразу, но когда-нибудь будет. И вот тогда, через какое-то время, без нашего участия, в самой Украине, найдутся люди, которые скажут, а чем мы докопались до этого Пушкина, до этого Булгакова, до этого Бабеля? Чем они-то провинились? Подождите. Мы разговаривали на русском языке, никому не мешало. Да, в Киеве, в Одессе, в Днепре, в Харькове. Разговаривали по-русски. Язык ничем не виноват, культура ничем не виновата. Огромное количество россиян было с нами, да? Это сделают украинцы, Юлия Леонидовна. Это сделают они без нашего участия. Все, чем мы можем сегодня помочь в борьбе будущей с украинским национализмом, совершенно отвратительным, как любой национализм, разумеется, тут даже не о чем спорить, это уйти вон, признать свою вину. Общий план. Россия – агрессор. А эти вещи связаны, ну, странно, я все время повторяю, это маятник. Это маятник. Потому что если бы не было Путина и путинской агрессии, то не было бы вот этого Украины по надусе. Просто неоткуда было взяться этому. То есть, повторяю, это есть откуда взяться, это маргинальные вещи. Они есть везде, во Франции, в Бельгии, в Сербии, в Сенегале, в России. Всегда есть какой-нибудь, найдется свой Баркашов, свой Дугин, какой-то свой городской сумасшедший. Да, в Сенегале, в Сербии, где угодно. В Украине тоже, чем Украина, хуже Бельгии. В Бельгии такие есть, которые ударили этим пыльным националистическим мешком по голове. Да? Но они всегда занимают и в Украине когда-нибудь, я надеюсь, без участия Юлии Латыниной, да, и Максима Шевченко, они займут свое маргинальное место, которое полагается на националистической идеологии. Свои 1.5-3%, 5%. Да? А в тот момент, когда дефект дает система либеральная, когда это оборачивается либо агрессией, либо вот такими перекосами, как в Европе, вот тогда, да, тогда начинаются там за 10% к 15-20% уходит националистическая идея, что мы наблюдаем, безусловно. А вы хотите, чтобы тот мужчина, которого мы видели на развалинах собственного дома, у которого российская ракета убила сына, вы хотите, чтобы он испытывал к вам любовь? К нам, ко мне, к вам, неважно. Да ему мы все на одно лицо. Что Латынина, что Карамурза, что Кадыров. Ему прилетела русская ракета и убила его ребенка. Значит, мы должны свою часть работы сделать и оставить украинцам сделать свою часть работы. Вот и все.
Еще одна тема, мимо которой не пройдешь. Думаю, что добрую половину недели только о ней и говорили. Буквально все новости из России были этим забиты. Я имею в виду экономический петербургский форум. И, знаете, он так наел оскомину в конце недели, что я даже Путина вам не покажу. Радуйтесь все, кто всегда в комментариях просит нас не показать. Не покажу, но покажу его дочерей. А самых признанных, эти две самые признанные из всех существующих детей, давайте назовем их полупризнанных, нам их хотя бы показывают, не уточняя, правда, почему мы должны на них смотреть, но мы-то и сами знаем почему. И вот они снова обе на Международном экономическом форуме, уже не в первый раз, какая-то появляется традиция, и сразу же возникает вопрос, а зачем? Зачем нам их вот периодически вот так на форуме где-нибудь двоих показывают? Это к чему-то приучают или так на всякий случай?
Лена, странный вопрос. А зачем вообще этот экономический форум?
Так что мой за, следующий что вопрос. Не
что за экономические форумы в этом Зимбабве, да, в этом, так сказать, в этой воюющей? Какие экономические форумы? О чем мы говорим? Все понятно, вы задали риторический вопрос. Они сами по себе никто и звать их никак с точки зрения экономического форума. Но они дочери Путина. Мы уже давно живем внутри совершенно ясной системы координат. Они давно уже объявили, более того, это же ведь новое дворянство, это же не я придумал. Все эти дети Патрушевых, Бортниковых, все дети, они наследуют им. Им уже и крепостных прирезаны, и куски земли, в буквальном смысле куски земли. Это новое дворянство, которое выращено из чекистов. Да, и приближенных к чекистам, они сами себя ощущают абсолютно новым дворянством. У них никакого вопроса нет, почему там дети, дочери Путина. Как же может там не быть? Они наследники, они дворяне, это дворянское собрание. Это дворянское собрание. Вот это что такое. Это новые дворяне собрались друг на друга посмотреть и меню показать друг другу. Что они могут за 53 тысячи рублей горячего заказать себе, вот. Да, вот дворяне, вот, если ты можешь заказать себе горячее за 53 тысячи рублей, тебя пустят, да, ты по-пацански, ты имеешь право тут находиться. А нет, так нет. Дворяне, вот что это такое. Это деградация политическая, это архаика, вот я говорил об архаике, архаики бывают разные. Бывает 7 век с аятолами, да, и уничтожением, там, сказать, Израиля, как противоречащего религии, да, шиитским мечтам. А есть вот такая архаика, вот такой, да, до кондиции порванных Анны Иоанновны, вот просто, чтобы были крепостные дворянства. Вот они собрались друг на друга посмотреть. Ну, а Петербург уже есть, как раз очень хорошо.
Все сложилось. Но я все-таки уточняющий-то вопрос задам. Дело в том, что мы видели там не только дочерей Путина, мы там видели обязательно сына Кириенко, обязательно дочку Шойгу, тоже их регулярно всех. Сына Вайна. А зачем? Ну, то есть, и даже уже начались разговоры, что это такой смотр новых элит, новых, свежих.
Дворянское собрание. Свои допущенные. По родственной линии или по идеологической линии, да, вот какое-то дворянство. Лубянское, Газпромовское, Лукойловское, вот это все, да, питерское. И там могут быть уже и не из Питера, но в политическом смысле питерское. Я хочу напомнить, что когда был Борис Николаевич Ельцин, были люди из Свердловска, им притащенные, да, и Бурбулис был, и Петров был, по-моему, да, там начальник канцелярии какой-то, неважно. Там были люди и свердловские, но слово «свердловские», «екатеринбургские» не было. Не было этого политического понятия. «Питерские» появились уже к 2003 году. Слово «питерские» как обозначение пришедших. Да? Так что это все продолжение. Послушайте, 25 лет прошло, это серьезный срок. Серьезный срок для изменения правил игры. Они изменились уже давно и при этом политическом строе навсегда.
А вот в прошлой нашей с вами программе мы обсуждали, что захотелось даже посмотреть фильм, который Федор Бондарчук в качестве продюсера, ну и как актер участвует, снимал в Иране трудно быть богом, наверное, он его где-то в другом месте да снимет, не в Иране сейчас не до съемок. А в этот раз у меня созрел другой вопрос. А посмотрели ли бы вы спектакль без свидетелей в театре Михалкова с Михаилом Ефремовым и Анной Михалковой в главных ролях? Какие вообще у вас эмоции от этой новости, Виктор Анатольевич?
Хорошие эмоции. Посмотрел бы, конечно, если была возможность. Талантливые люди. Я очень рад за Мишу, за Михаила Ефремова, за моего друга. Очень рад. Он выжил, он вернулся, он возвращается к жизни, он возвращается в свою жизнь, а он актер, так сказать, милостью Божией, он будет играть, он вернется на сцену. Я очень за него рад. А тем, кто из моего Фейсбука, кто с нетерпением ожидал, что сейчас Миша Ефремов проклянет Путина, так сказать, вы скажете что-нибудь про антинародный режим и снова сядет в тюрьму, и мы тогда всем Фейсбуком будем ему, конечно, сочувствовать. Ну и мои соболезнования. Я очень рад за Мишу Ефремова, который вернется к нормальной жизни. А вот то, что нормальную жизнь ему и работу по специальности, и возвращение Михаила Олеговича Ефремова в нормальную жизнь может сегодня обеспечить Никита Сергеевич Михалков, и не могут обеспечить, так сказать, Кирилл Серебряников, Владимир Мерзоев и очень многие-многие другие, да? Это уже, простите, претензии не к Ефремову. А за Михаила я рад, я действительно очень рад. Для меня это очень-очень-очень хорошее.
Я бы тоже, конечно, посмотрела этот спектакль. Единственное, я не ждала от Михаила Ефремова, вообще ничего не ждала от Михаила Ефремова, если честно. Вышел, и дай бог, пусть живет, если есть время, возможность работать, ради бога. Единственное, что смущает в этой новости, вот, например, меня и кого-то еще, может быть, в интернете и среди наших зрителей, что Михалков — это такой человек, от которого, кажется, ждешь подставы какой-то.
Вы знаете что? Ну, все-таки, я уже говорил, история, да, история многожильный провод и жизнь объемна. Папа Никиты Сергеевича, Сергей Владимирович Михалков, был, как и Никита Сергеевич, конченным негодяем, так сказать, конченным номенклатурным негодяем, и очень много чего, да, много загубленных биографий и много подлости у папы. Но он тоже, он помогал людям. Ну, что поделать, так у нас устроено. Никита Сергеевич Михалков может способствовать посадке в тюрьму Жени Беркович, а может дать трудоустроить Михаила Ефремова. Он сегодня, у него есть и та, и другая возможность у него есть. Буду ли я лучше относиться к Михалкову? Нет, не буду. Не буду, разумеется. А то, что он, ну, как-то посильно подчищает себе карму, да? Ну, Сергей Владимирович тоже подчищал. Повторяю, я знаю людей, которым помогал Сергей Михалков. Это совершенно никак не отменяет того, что он конченый негодяй.
Сейчас расскажу одну историю историческую, более историческую, и внезапно я вспомнила другую, и даже сама удивилась, когда вспомнила, как же я про нее забыла. Но начнем с действительно исторической. 66 лет назад Никита Сергеевич Хрущев пообещал показать Кузькину мать. Кузькину мать он показал, пообещал показать президенту США Ричарду Никсону, когда тот на выставку сюда приехал, сюда, я имею в виду, в Москву. Забавно, что этот эпизод, вот в памяти, не знаю, как у вас, у меня смерть смешивается с тем, как Никита Хрущев стучал ботинком по столу, хотя видео этого не осталось. Говорят, что, может, оно и вообще не существовало, такого эпизода. Но не суть. Это все-таки разные эпизоды. Но что их роднит, так это то, что на современном информационном политическом поле Никита Хрущев со своей Кузькиной матерью и ботинком по трибуне выглядит как-то даже мило и как-то даже человечно, что ли.
Ну, вы знаете, это по Пушкину, что пройдет, то будет мило. Во время Карибского кризиса, да, и Башмака, да, это не было мило. Это не было мило. Мир стоял в паре дней от катастрофы. Но, слава богу, тогда нашлись люди и в Москве, и в Вашингтоне, которые смогли отодвинуть мир, так сказать, от этого края. Вот, а про Кузькину мать, это известная история, как... Переводчики как все пытались понять, что за мать Кузьмы, что это за загадочная мать Кузьмы, видная участница российской советской политики. Нет, это не было мило, Сам Хрущев, фигура Хрущева рядом с сегодняшними упырями, хотя за Хрущевым, да, много чего, и много в том числе крови, Но сам Хрущев, по крайней мере, поздних времен, конечно, он смотрится довольно ностальгично. Повторяю, что пройдет, то будет мило. Он смотрится ностальгично. Но все-таки не будем забывать о расстрелах. В том числе расстрелы, например, даже вот двух ребят, которые там джинсами торговали. Mm-hmm. Не будем об этом забывать. Не будем об этом забывать. Но вы знаете, Хрущев, в отличие от Путина, он сложная историческая фигура. Он фигура, прошедшая какой-то эволюцию, какой-то путь, человеческий в том числе путь. От совершеннейшего сталинского подельника до человека, который все-таки выпустил людей из лагерей. Это сложная фигура. В Путине ничего сложного нет. Это все очень, очень просто. Совсем просто. Совсем просто. И в этом существенная разница, конечно, есть. И, конечно, Хрущев выглядит гораздо обаятельнее.
Да, про то, что пройдет, то будет мило, хорошо, потому что, представляете, как можно было забыть всего лишь 2 года назад. Оказывается, в эти дни, обнаружила я, пока мы записываем эту программу, был поход Пригожина на Москву. В эти самые дни, буквально полностью подходящий под название нашей рубрики «Без года неделю». А вот так вот, оказывается, только вот, да, действительно, в эти дни. Я не знаю, останется ли это как-то в истории.
Останется в истории. Останется в истории. Это был своего рода перелом уже внутри вот этого нового военного, поганого путинского времени, последнего, я надеюсь, в историческом смысле путинского периода. Это было переломом, потому что тогда было ощущение, и я говорил об этом, и вынужден признать свою ошибку, ну, по крайней мере, может быть, даже не ошибку, просто действительно река повернула немножечко, пейзаж изменился. Река за холм повернула, пейзаж изменился. Было ощущение тогда, что Путина никакого нет, что это просто гуляй-поле, что это просто саванна, говорил я, где вот, да, прайды, вооруженные прайды, где если у тебя есть, да, вооруженные, что никакого нет, ни Яблоко, ни КПРФ уже давно, а есть Пригожин, есть Кадыров, есть Золотов, есть кто-то еще, есть Герасимов или кто там тогда был, что есть военные, силовые какие-то ресурсы, у кого они есть, тот рулит. Путин затаился, как он умеет делать, вообще притвориться деревяшкой, как будто его не было. Он как бы исчез, да? Но он уничтожил за эти годы. Всех физически уничтожил. Зачистил поле. Он вернулся снова в статус главного, в статус единственного владельца этой саванны. Вот что произошло. После уже пригожинского похода он, разумеется, затаился, он, разумеется, ушел, как всегда, под плинтус. А потом, как было и в 2012 году с белоленточным движением и так далее, он просто переломал руки-ноги. В данном случае просто убил. Убил Пригожина, потом убил Навального. Он убедил свою элиту, вот этих всех нынешних посетителей Петербургского форума, он убедил их всех, что он главный, что их жизнь зависит от него, и что он главнее Пригожина, Шойгу, Золотова, Кадырова вместе взял. Это политическая победа Путина состоялась через какое-то время после этого похода. И это очень важная отсечка. Очень важная отсечка. Не, собственно, не сам поход, наверное, который показал абсолютный распад российской государственности. Потому что если бы Пригожину это было нужно, он мог бы взять Москву. Разумеется. Разумеется. Он бы мог взять Москву, просто этим ударом было не нужно. Он хотел просто набить себе цену. Вот это, да, это стоило ему жизни в итоге. Не рассчитал. Понтов не рассчитал. Но это очень важная история. Она останется в новейшей истории России, безусловно.
Есть у меня отдельная боль ко всем остальным в придачу. Это то, что все меньше люди хотят смотреть и слушать уже не только про репрессии, но и про войну, про любую войну. И никакие ролики про то, как ракета уничтожила целый подъезд и людей, естественно, под завалами этого подъезда, уже никто не хочет смотреть. Просто не нажмет кнопку, не кликнет на такой ролик. Естественно, это боль, и мы здесь, честно сказать, занимаемся постоянно только тем, что пытаемся эти новости как-то переупаковать, перепродать, перезавернуть в другую обертку, так, чтобы это зрителю преподнести. Ну, что? Это, в общем, касается, давайте честно, не только зрителя, но и меня, например. Выпал у меня тут внезапно выходной, я такая, никаких новостей, все, никаких войн, Трамп, что хочешь, делай, ко мне не подходи. И взяла книжку, литературоведческую книжку про новую, значит, трактовку Евгения Онегина таким известным культурологом Михаил Казинником. И на сутки прямо в нее уперлась. И так, правда, знаете, не хочется оттуда выходить. Вот хочется порассуждать, а правда ли Пушкин то, а правда ли Пушкин все имел в виду вот так, там же такие провокационные есть выводы. Но мне-то по работе надо выходить. А что мы от зрителя хотим, Виктор Анатольевич? Ну, правда же не хочется.
Да ничего, никаких претензий быть не может, потому что мы уже говорили об этом и будем говорить. Это называется в медицине запредельное торможение. Человек от боли теряет сознание. Невозможно все время находиться, никакому человеку невозможно находиться в состоянии боли. Это просто очень утомительно, помимо всего прочего. Это просто и природа, когда болевой шок, то организм нас бережет, он отключает нас. Мы теряем сознание и от физической боли, и от моральной тоже, да, от нравственной боли. Теряется сознание, и это оберегает нашу, как бы, вылетают пробки от перенапряжения. И требовать от обычного человека, чтобы он с утра включил опять разрушение кровь, при том, что он ничего не может сделать, вот же еще что важно. Вот же что человека по-настоящему ввергает в депрессию. Если бы можно было среагировать на это, хотя бы заплакать, да, хотя бы выйти с плакатом, что-то сделать, изменить это. Когда была возможность изменить, то мы реагировали на такую боль действием. Но когда ценой за реакцию будет твоя собственная свобода, как вот этой Надин, да? Когда или тебя просто замолотят насмерть палкой, да? Или запытают, то нельзя требовать от людей этого. Разумеется, они начинают прятаться. Прятаться начинают по-разному. Очень трогательно, вот в моем Фейсбуке, я очень трогательно на периферии моего Фейсбука наблюдаю, как люди изо всех сил прячутся. Да, кошечки, консерватория, прямо, причем это так назойливо, в том смысле настойчиво. Вот этот спектакль, вот смотрите, какая картина, книга. Вот крупный план. Не видеть, потому что как только ты оторвешься от книги, ты увидишь куски мяса обгоревшие. Да, тебе этого не хочется. Это подсознательно люди прячутся. Никаких претензий к ней. Я сам сторонюсь, честно говоря, крупных планов, потому что я понимаю, что у меня просто пробки вылетят. Но забывать все-таки не стоит. Вот тут есть какая-то, да, мера правит миром, как известно. Да, мера. Вот какая-то меру надо, да, совсем туда с головой уйти и не видеть рассветов, закатов детей и женщин, тоже неправильно. Но и забыть, не видеть этого слона посреди комнаты воняющего, тоже не очень правильно. А меру каждый уже для себя определяет сам. Что же касается обезболивающего, раз мы, в этой рубрике, то да, у каждого свое обезболивающее. У меня там футбол, джаз, прогулки там по Варшавскому парку. Я придумываю себе какие-то книги, разумеется, придумываю себе обезболивающее. Ну так вот откроешь, я сейчас с опозданием читаю Ленор Горалик, Бабо, роман, да? Вот, откроешь на ночь, глядя книгу, чтобы просто, да, насладиться беллетристикой, а там Новочеркасский расстрел. Далеко не уйдешь в хорошей литературе, далеко не уйдешь, хотя это все чрезвычайно изящно и талантливо, да? Вот мера какая-то, мера. Вот может быть та мера, которую нашла Ленор Горалик, что это, безусловно, замечательная проза и очень горячо с точки зрения сегодняшнего дня, с точки зрения, ну, если хотите, так сказать, нравственного поведения человека.
Да, что ж, мы тоже тут пытаемся, надеюсь, наши зрители постоянно оценят, что мы тоже тут пытаемся некую меру соблюсти и добавить иронии иногда к тем новостям, где вот не шутить совсем никак не хочется. Так что оставайтесь с нами, увидимся через неделю. Особенно будет здорово, если вы не забудете поставить лайк и подписаться на Ходорковский лайф, если кто-то еще этого не сделал или только что к нам присоединился. Мы вам рады и скоро увидимся.
Счастливо.